Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается продолжения военной темы, а именно известия о том, что два противолодочных самолета морской авиации Тихоокеанского флота Ил-38, это военная версия старого советского самолета Ил-18, если вы помните, вынудила на время прервать учения вооруженных сил США и Японии «Кейн Сивор», то есть «Острый меч». Особое недовольство выражает в этой связи японская сторона.
Сворд,
которая заявляет, что появление российских самолетов является беспрецедентным и так далее и тому подобное. Ну, наши, естественно, заявляют, что это как бы регулярные полеты. Что интересно в этой связи? Во-первых, то, что вообще-то, насколько я помню, с перестроечных и постперестроечных времен, взаимное наблюдение за военными учениями признавалось неким дружеским актом.
Да? Ну, военный атташе присутствовал на чужих учениях.
Хорошо, так сказать. Не просто военный атташе, а просто
военный атташе с аппаратом, просто находились на командном мостике
руководителя
учений.
Да, да.
То есть в самом центре принятия
решения. Наблюдение, да, за решением, чтобы все это как бы уменьшало варианты военной угрозы, вообще говорило про открытость, так сказать.
Демонстрировало миролюбие, что не против вас.
Демонстрировало миролюбие.
Направлено.
Пойду даже дальше, порывшись в глубинах памяти, и вспомню, как в 93-м году, как раз когда Ельцин готовился расстрелять парламент, в наши руки попал интересный документ, который декларировал намерение вместе с американцами создать такой проект «Открытое небо», по которому на территории наших самолетов, наших государств и Соединенных Штатов, и Америки, как бы на взаимной основе, и России, разрешался вообще полет самолетов-разведчиков. Типа, ну нечего нам скрывать, друзья мы в доску, да? Замечу, кстати, что потом в рамках этого проекта американские самолеты над нами летали, а российские как-то горючего не хватало. Страна была энергетической супердержавой, а вот на горючее что-то денег в то время не было. Так вот,
да и сейчас нет.
Да и сейчас нет, да, действительно. Потом напомню вам, как...
Еще раз стрелял «Лукойл» с «Роснефтью».
Да, напомню, как в 2001 году, когда китайцы вынудили американский разведчик, летавший вдоль их берегов, совершить посадку, наши военные вдруг, так сказать, зашевелились и вспомнили, что у нас нарушение воздушного пространства происходит, ну, более 1000 в год, то есть по 3 раза в день с американской стороны. И спросили, не пора ли закрыть, наконец, вот эту вот операцию «Открытое небо», тем более, что она так и не была ратифицирована в итоге парламентом. Бывший национальный лидер, а в то время работавший президентом Вован, он быстро усек, так сказать, эту просьбу и, надо сказать, оперативно провел ее через назревшее большинство Государственной Думы. Она утвердила это «Открытое небо», как ратифицировала его как действительно международный договор. Мы об этом вам сообщали. Вот сейчас продолжение этой темы. И продолжение, которое оказывается, что вопрос не просто в том, что полеты, так сказать, допускаются и не допускаются, а что когда наши разведчики действительно совершают полеты в районе этих учений, это вызывает жуткую панику, которая тут же как бы прерывает ход учений.
Я хотел бы добавить сначала два вранья, которые отчетливо присутствуют, так как техническая сторона, она как бы в силу ряда причин неизвестна. Значит, первый уровень вранья заключается в том, что ссылка на то, что, мол, где частоты радаров, так сказать, зарегистрируют самолеты, которые летают.
Ну да, то есть учения прервали потому, что они могут зарегистрировать частоты радаров.
Да. На самом деле это вранье чистой воды по элементарной причине. Об этом знает, так сказать, любой человек, который учится в Московском авиационном институте на втором курсе. Частоты учебные и частоты боевые просто отличаются друг от друга. Никто никогда на боевых частотах учения не проводит. Боевые частоты — это супер секретная информация, которую не знают зачастую, пардон, руководители самих кораблей, самих радарных служб, потому что они находятся в запечатанном виде и применяются только в случае боевых действий. Это вещь суперсекретная, которую, так сказать, никогда в учениях, еще раз повторяю, не используется в принципе. Значит, более того, так сказать, радарные частоты, которые, как известно, летят, они очень энергичные, по частота очень высокая, гигагерцовые, значит, как телевизионные приблизительно, зачастую даже более энергичные. Энергия их очень велика, летят они очень далеко, и летят только напрямую, так сказать, они не огибают поверхность. По вполне понятному, в отличие от так, других волн. Так вот, замерить частоты при проведении учений для спутника не представляет собой вообще никакой проблемы. Спутники, которые над районом учений в любой момент времени, любой десяток висит, просто по программе даже GPS, А военных спутников, которые выпущены флотилией и наших, и американских, на тысячи меряются, они летают там и покрывают поверхность. То есть одновременно 20 спутников видят момент учений и в состоянии зафиксировать...
Самолеты для этого не нужны, иначе
говоря. Абсолютно. Абсолютно. Более того, это, во-первых, можно посмотреть частоту с точки зрения обычной, какие частоты они вроде как используют на учениях. Просто по технической стороне, так и вот ради этого. Потому что в реальных боевых действиях никто никогда учебные частоты применять не будет. Но зафиксировать их, опять же, проблемой для военных спутников, не для GPS, а для военных спутников, проблемой не является в принципе. И невозможно, так как спутники постоянно покрывают поверхность района учений, то спрятать излучение радаров невозможно. И поэтому разговор о том, что предлог был просто набран. Для рассчитан на дилетантов.
Самое время упомянуть о том, почему, собственно, этот предлог вообще существует и что это за такие веселые учения. Значит, эти учения «Острый меч», которые, кстати, едятся в течение недели, и проходят аж в двух местах, как в Японском море, так и гораздо южнее, возле острова Окинава, являются на самом деле самыми масштабными за всю историю американско-японского военного сотрудничества, то есть даже больше, чем в советское время. Всего в них участвуют 44 тысячи военнослужащих, 60 кораблей и 400 самолетов. Легенда учения состоит в том, что они должны отразить атаку превосходящих сил, заметьте, превосходящих сил, да, неприятельской авиации, во-первых, в том числе перехват баллистических ракет вероятного противника системой ПРО морского базирования. А кроме того, они отрабатывают все то же самое, высадку. Высадку, да, так сказать, десанта. То есть, насколько вот это вот действие кораблей плюс баллистических ракет противника могут помешать высадить десант. Значит, что хочу сказать, что, во-первых, высадка десанта, это происходит не на своей территории, она происходит на территории противника. То есть, репетируется наступательная операция. И, да?
Более того, так, в практике американских названий учений четко прослеживается тенденция глобальная. И это принято на уровне, кстати, закона. Их нельзя называть «ромашка». Потому что человек во время учения «ромашка» погиб, это вроде как оскорбляет чувство семьи погибшего. По этой причине они все отражают существо названия. Если, например, в Ираке они проводили операцию «Шок и трепет», она так и вызывала такую функцию. Если они проводят совместные американско-японские учения под названием «Team Spirit», это переводится как «командный дух».
Ну, командный дух, он, кстати, уже ушел, и сейчас это называется «ключевое решение».
Ключевое, именно ради КНДР оно и делает как ключевое решение. Ну, только не окончательное решение, отличие от германской терминологии. Так вот, «Острый меч» – это наступательное операция. Значит, потому что она означает, что несмотря на превосходящие силы авиационные, то есть Китай, так сказать, или Россия, или вместе взятые, значит, мы их отражаем и все равно делаем высадку. Вот что в переводе на русский язык означает название «Острый меч».
Ну, естественно, что, во-первых, северокорейская угроза в этом смысле, она даже не вписывается в легенду учений, да, потому что отражение превосходящего налета авиации с северокорейской стороны просто невозможно, потому что там нет такого количества самолетов. Да,
если даже есть количество керосина, нет такого количества, чтобы одноразово поднять их.
Нет, просто такого количества самолетов, тем более боевых самолетов. Ну, естественно, это возможности страны, достаточно небольшой страны, даже половины с этой страны. Поэтому там просто этого не существует. Поэтому понятно, что это не против Северной Кореи. Кстати, действительно, ты вовремя заметил, что вот это вот название операции «Острый меч», да, оно определенным образом перекликается, так сказать, с тем, ради чего она задумана. Хочу заметить, что в свое время, это я имею в виду в тот период, когда Япония владела всей Курильской грядой, вплоть до Камчатки, она и владела не просто так. Она и владела, и устраивала на ней военные базы. Причем эти военные базы были опорной операцией, которая носила название что-то вроде «самурайского меча». Вот тонология та же самая, да? И смысл был в том, что вот эти вот Курильские острова, действительно вытянутые, как самурайский меч, они совершают, да, удар по Дальнему Востоку, вот при помощи высадки туда и захвата, значит, всего этого. То есть, поэтому вот эта вот операция, так сказать, «Острый меч», она фактически, если угодно, на современном этапе и при том при той диспозиции, которая существует на сегодня, повторяет идею реально вот этой вот, так сказать, операции «Самурайский меч» времен, так сказать, японского милитаризма, расцвета японского милитаризма. То есть вот надо понять, да, это. И поэтому присутствие российских самолетов-разведчиков волновало в этом районе не потому, что они могли засечь какие-то мифические частоты, а то, что они могли получить просто реальную информацию там, на уровне фотографий, да, о том, как эта, так сказать, операция осуществляется. Именно поэтому это и вызвало такую судорогу, и я уверен, эта судорога имела какое-то дипломатическое продолжение, о котором, к сожалению, нам сейчас официальные средства не сообщают. Потому что вообще-то, если брать, допустим, ту же самую натовскую логику, да, то натовские самолеты, например, при учениях России даже в Баренцевом море, они сопровождают это учение постоянно. То есть не так, чтобы в один день появились два Илюшиных, и они вот вынудили прервать учение. Они просто постоянно там висят, то есть не вынимая. Да? Спрашивается, а чего же эти наши два Ильюшина показались там на час или на несколько часов и улетели?
Это продолжение истерии, так сказать, японцев по части, так сказать, визита Медведева на Курильские острова и вот, вот развитие вот того конфликта. Я думаю, что это просто в развитие той дипломатического скандала ушел это. Тем более по времени они состыковались просто
стык. Разумеется, да, это развитие этой истерии, но я хочу сказать, это и явный, так сказать, не то чтобы недосмотр, а явное небрежение со стороны военного руководства, продиктованное, естественно, политической волей Кремля. Не сопровождать это учение так, хотя бы, как делают наши западные так называемые партнеры по отношению к российским учениям, а только так, вы знаете, помахать флажком и быстренько смотаться, и дальше им дать репетировать все то, что они собираются отрепетировать, а собираются они отрепетировать нападение на континент, то есть на Россию плюс Китай, или Китай, или Россию, или кого повезет. Понимаешь? Вот, то есть, во всяком случае, они это, так сказать, отрабатывают. Это очевидно. Ну и самое главное, это то, что никакие разговоры про перезагрузку, про отсутствие стратегического противника и так далее, вот реальное наличие этих учений не мешают. Более того, они, эти учения являются, как я уже говорил, самыми масштабными за всю историю американо-японского военного сотрудничества. То есть, начиная с 1986 года, когда они в первый раз проводились, да, когда еще был Советский Союз, полномасштабный Тихоокеанский флот, и, как говорится, все было в сачке. Вот тогда эти учения не были такими масштабными.
Потому что природа не терпит пустоты. Как только уходят наши вооруженные силы с какой-то зоны театра действий, так сказать, в плане их мирного размещения и мирных учений, тут же в этом месте появляются базы НАТО и проводят точно такие же мирные учения, так сказать, то наполнение. Это то абсолютно понятная, да, вещь. Это, граница фронта движется. То есть это, к сожалению, в нашу сторону.
То есть это все иллюстрирует вот еще раз политическую тупость российского руководства именно потому, что оно так за все десятилетия этой демократии, не могло понять сознательно или в силу своей глупости. Оба варианта, я считаю, 50 на 50. Они достойны обоих. Они достойны 50% в силу их предательской сути. И достойны
продажности предательства.
Продажности, ну и плюс просто некая политическая тупость. Просто надо понимать, что они...
Это они демонстрируют перед нами, что мы вроде дурачки, что-то недопоняли.
Нет, ну как, я... Честно говоря, думаю, что даже с их собственной точки зрения выгоднее было бы все-таки иметь политическую мощь, а не иметь. Даже их учитель Ельцин это понимал. Ты понимаешь, то, что они это не понимают, это уже признак политического дебилизма, который причем прогрессирует, заметь. Что Ельцин по сравнению там с советским руководством казался каким-то алкоголиком, понимаешь, а сейчас он выглядит чуть ли не титаном мысли на уровне Путина. А уж Медведев там совсем щенок, понимаешь? Вот если, так сказать, с этой политической точки зрения брать, то понятно, что вот все это вместе взятое, как и наш предыдущий сюжет, иллюстрирует, что наличие армии, наличие военных округов, наличие развернутых структур, даже при условии их, так сказать, отсутствия непосредственной боевой задачи, это то, что останавливало потенциальное вторжение в нашу страну. Как только они исчезают, сразу же это вторжение начинает готовиться. Вот, собственно, что иллюстрирует наш этот сегодняшний сюжет.